Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую церковь. Мы вернулись. Я буду проповедовать нескучную проповедь. И мы очень рады быть здесь. Хорошо уезжать в отпуск, но еще лучше возвращаться из отпуска. И тем более в ту церковь, которая молится, переживает о тебе. И тема моей проповеди сегодня о том, как возвещать истину. И, наверное, некоторые сразу, опять он заладил, как возвещать истину, как говорить Евангелие. Мы это уже знаем все. Хорошо, мы выучили наизусть, что мы должны благовествовать, что Володя, опять возвращаешься к этому. Но я не могу иначе, потому что следующие стихи говорят об этом. Те стихи, которые мы будем разбирать, и мы будем читать с вами Евангелие от Иоанна, 7 главу, с 14 по 24 стих. Откройте, пожалуйста, 7 главу Евангелия от Иоанна, с 14 по 24 стих. Но уже в середине праздника вошел Иисус в храм и учил. И удивлялись иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус отвечал им и сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закон, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы удивляетесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Вот эти стихи, эти 10 стихов. Друзья, не ловили ли вы себя на мысли, что порой наше отношение к обязанности благовествовать оставляет желать лучшего? То, как некоторые относятся к возможности возвестить истину людям, дурно пахнет. У многих эта сфера жизни покрыта плесенью и ленью, и равнодушием. Наша совесть обличает нас, когда мы не бодрствуем и предпочитаем лучше молчать или говорить о чем-нибудь другом, только не о Иисусе, только не о пути спасения. Нет, конечно, если вспомнить то время, когда мы только обратились к Богу, призыв к благовестию звучал для нас как-то по-новому. Помните, нам это впечатляло нас, нам хотелось возвещать истину. Казалось, что нам больше ничего не нужно, кроме как только сказать тому или другому истину. Многие могли показывать на нас пальцем, осуждать нас, но нам было все равно. Это не угашало нас, наш дух. Мы возвещали смело истину. Возможно, даже некоторые из вас чувствовали себя героями, отважно идущими в бой, неся флаг Евангелия. Но месяц за месяцем, год за годом вкус благовестия стал забываться, потому что мы достаточно часто позволяли себе перебивать духовный аппетит к благовестию всевозможными отговорками, оправданиями. Мы находили какие-то причины сказать себе, почему я не должен говорить Евангелие. Неудобно, не сейчас, у меня есть другие дела, неправильно поймут. Когда мы отказываемся говорить людям истину, мы снова и снова угашаем Духа Святого, от чего страдают не только те, кто идет в ад, но и наша духовная жизнь. Признаюсь вам, я сам не всегда использую возможность для благовестия. Мы недавно с семьей приехали из отпуска, как я уже сказал, и вы знаете, и были у наших родителей. Я всегда стараюсь рассматривать эту возможность поехать своим родным, как возможность возвестить истину. И Бог давал много встреч, разным людям рассказывал Евангелие. Но был момент, когда Бог явно открывал возможность, когда я ясно понимал, что сейчас можно говорить с человеком о Боге. И я нашел какое-то оправдание для себя. Слушай, Володя, ты в отпуске, ну хватит, ну несколько дней, ну просто отдохни. Ну тебя неправильно поймут, ну никто не знает, что ты пастор. Ну зачем? Ну зачем тебе вот сейчас напрягаться? Смотри солнце, смотри пляж. И когда я готовился к проповеди потом, я открыл Евангелие от Иоанна, 7 главу, которую мы уже прочитали, и еще раз начал читать о нашем Господе, и я поразился тому, как много и как часто Иисус возвещал истину. Очень часто, много, постоянно. Благовестие нельзя сравнить с работой или с какой-либо другой обязанностью, про которую на время можно забыть. Бог может пожелать использовать нас в тот самый момент, когда мы меньше всего этого ожидаем, и даже когда меньше всего этого хотим. Бог может нас использовать в тот момент, когда мы меньше всего к этому готовы. И я знаю, что некоторые из вас уже приехали из отпуска, но я знаю, что некоторые из вас собираются в отпуск, и поэтому будет актуально и полезно учиться у нашего Спасителя тому, как возвещать истину перед теми, кто не знает Ее. Вы помните, из 7 главы мы прошли с вами первых уже 13 стихов. Мы узнали, что Иисус пришел в Иерусалим не по совету своих братьев или полубратьев. Он пришел в Иерусалим тайно. Об этом написано в 10 стихе. Посмотрите, 7 глава, 10 стих. Он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Он приходит в Иерусалим не для того, чтобы официально явить себя как Мессию. Это он сделает в верное воскресенье, спустя 5 или 6 месяцев он уже будет идти на Голгофу, но сейчас он приходит неофициально, чтобы говорить о самом важном для людей. Он будет снова и снова говорить истину. Иисус горел Евангелием. Иисус относился со страстью к Евангелию. Ведь он пришел найти и спасти погибшее. В то же самое время надо сказать, что приход в Иерусалим на этот праздник кущи был не отпуском для Иисуса Христа. Давайте хотя бы немножко постараемся прочувствовать то, в какой обстановке Христу приходилось говорить истину. Буквально за несколько дней до прихода в Иерусалим Иисус сказал своим братьям, посмотрите 7 стих 7 главы, «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит». И так он шел туда, где его ненавидели. А в первом стихе этой же главы мы читаем, иудеи искали убить его. В 12 стихе 7 главы мы читаем, что многие принимали Иисуса за человека, который умеет сладко говорить ложь. 12 стих. И много толков было о нем в народе. Другие говорили, нет, он обольщает народ. Итак, одни ненавидели Христа, другие искали убить Христа, а третьи считали его обольстителем, человеком, который сладко говорит ложь. И к таким людям Иисус приходит в Иерусалим. Вы видите здесь сердце Христа? Оно просто переполнено любовью к погибшим. Он идет в логово ненавидящих его людей. Он спускается в яму, кишащую змеями. Почему? Иисус, зачем тебе это надо? Почему ты вновь и вновь идешь туда, где тебя ненавидят? Чтобы, наконец, открыть небеса для суда? Чтобы призвать тьму тем ангелов и уничтожить на месте всех этих противников и бунтарей? Чтобы приказать земле разверзнуться и поглотить этих людей? Нет. В 14 стихе мы читаем, но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. Вошел Иисус в храм и учил. Иисус пришел в Иерусалим, вооруженный мечом истины. Ведь только с помощью истины можно освободить людей из лап дьявола. На самом деле этот момент можно сравнить с битвой. Вокруг Иисуса много тех, кто ненавидит Его, много тех, которые хотят ужалить, ударить Его, убить Его. Но Иисус хочет пленить их умы истиной. И это возможно только через проповедь Евангелия. Это возможно только через проповедь Евангелия. Не думайте, что есть какой-то другой метод или способ спасти тех людей, которые вокруг вас. Только проповедь истины спасает. Наш Господь понимал, что обратить людей, пришедших в Иерусалим, невозможно, сидя дома в Галилее, поэтому Он идет в среду бунтарей и врагов. И как в то время было принято среди раввинов, Он входит в храм и начинает учить. И на первый взгляд кажется, что ситуация меняется. Посмотрите 15 стих. «И дивились иудеи». И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Для того, чтобы человек, живущий в то время, достиг определенного успеха в познании истины или в познании Писания, закона, ему надо было учиться у какого-либо учителя. Нет, это не значит, что закон был недоступен для людей. Любой человек мог изучать Писание, но в то время существовали специальные школы, и были специальные учителя, законники, те, которые учили, собирали вокруг себя учеников и учили и наставляли в законе. Помните, как, например, Савл учился у ног Гамалиила? Такое обучение мог позволить себе не каждый, и поэтому хорошие знатоки закона были известны всем. В Палестине знали всех знатоков Писания. Быть книжником или законником в то время было престижно и почетно. Люди в прямом смысле этого слова прославляли их, восхищались ими, а по смерти ставили им памятники. И тут в храм пришел молодой галилеянин, ну, по его возрасту можно было сказать, что он молод, который знает Писание так, как не знает никто. Поэтому мы и читаем в 15 стихе, «И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись?» Они удивлялись этому, потому что Христос был для них одним из многих. Да, они до конца не понимали, как нужно было смотреть на Христа. Они смотрели на Христа, как на особо одаренного, на особо талантливого, но одного из них. Они его сравнивали с другими раввинами и находили его познание намного выше. Но для Христа, послушайте, для Христа на самом деле знать Писание было чем-то естественным. Он сам был персонифицированной истиной, он был воплощением истины, ему не нужно было проходить обучение, он был воплощением истины. В то время такие известные учителя, как, например, Никодим, знали истину и при этом на самом деле не знали истину. Они много знали из закона, но не понимали сути закона. Поэтому, помните, мы читали в Евангелии от Иоанна 3 главе, Иисус Христос обличал Никодима за то, что он не учил или не понимал то, о чем говорил Иисус Христос. Итак, Иисус не нуждался в процессе обучения, ему не нужен был учитель в том смысле, как он нужен нам, людям. И в 16 стихе Господь объясняет удивленному народу, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Звучит несколько странно. Иисус, как это учение не твое? Обычно мы слышим, что это учение твое, а ты тут говоришь, учение не мое, но пославшего меня. И это можно понять. Мы уже заметили в 15 стихе, что проблема иудеев была в том, что они смотрели на Христа как просто на особо одаренного, на талантливого. И они прокручивали в мозгу, так мы знаем, так Иисус не учился здесь, Он не учился здесь, откуда Он знает истину? Он не ходил на то обучение, Он не ходил к тому учителю. А почему Он знает истину? Ну ладно, мы подумаем, мы объясним это. Наверное, Он прошел обучение по интернету, а может быть, метод Илоны Давыдовой помог Ему изучить особо Писание. Они хотели объяснить, и они нашли бы способ объяснить, почему он знает Писание, хотя было все очень просто. Объяснение в том, что Иисус сверхъестественным образом знает истину, потому что Он есть воплощение истины. И Христос остужает их пыл. Он обращает вспять всю их логику и поднимает их приземленные умы к небесам. Поэтому Он говорит, «Мое учение не мое, но пославшего Меня». Фактически Он говорит, «Меня послал Отец, Писание пришло с небес. Я посланник неба, Я принес вам учение с небес». И сегодня мы будем учиться у Христа тому, как возвещать истину тем, кто не знает ее. И я бы так сказал, как возвещать истину в среде врагов, противников, тех, которые не хотят принимать истину. И первое наблюдение, Когда Иисус возвещал истину, Он указывал на источник учения. Смотрите, с чего Он начинает разговаривать с ними. Он указывает на источник учения. В 16 стихе «Мое учение не мое, но пославшего меня», тем самым говорит «Источник учения в небесах, источник моего учения не во мне просто, как в человеке, но в Боге, в небесах». Наверное, вы уже встречали тех, кто восхищался тем, как вы говорите о Библии. Ну, честно скажите, были такие моменты, когда вы ехали в поезде, не знаю, может быть, где-то встретились с людьми и стали проповедовать им Евангелие, и они удивлялись, они заглядывали вам в рот и говорили: «О, как ты хорошо знаешь Библию!» Ну, и это неудивительно на самом деле. В это время вы уже были на небесах, и, наверное, хор ангелов уже пел вам славу. И на самом деле это объяснимо. В России мало людей знают Библию. Людей не учат в церквях Писанию. И это неудивительно, что люди восхищались, когда слушали то, как вы говорили Библию. Или рассказывали о Боге. Но если бы вы послушали дальше, как они объясняли ваш успех, то вы бы услышали, что они объясняют ваше знание Писания тем, что вы, наверное, умный человек, или тем, что кто-то научил вас, или тем, что вы много читали Библию, но они даже близко не осознают самого главного. Когда вы возвещаете Евангелие, многие люди не осознают, что Евангелие – это не плод ваш плод, это не плод вашей фантазии, это не потому, что вы много учились и поэтому можете так дивно говорить. Многие люди так и остаются в том состоянии, не понимая, что истину, которую они слышали, пришла прямо с неба. Как тогда Иисус, так теперь и вы посланы, чтобы передать не свое учение, а учение пославшего вас. Итак, друзья, когда кто-то хорошо отзывается о том, как вы говорите истину, не тешьте самолюбие, не купайтесь в лучах славы, а указывайте на источник, на пославшего вас. Ваш успех вовсе не ваш, а Божий. Мы просто рупор. Мы просто микрофон в руках Бога, и Бог говорит через нас, и мы должны объяснить это людям. Мы должны объяснить людям, что мы передаем то, что Бог поручил нам. Мы глиняные сосуды, которые можно в любое время разбить. Мы прах, но Бог поместил в эти глиняные сосуды изумруды истины. Наш Спаситель на этом не останавливается. Посмотрите 17 стих. Итак, Иисус до этого указал на источник проповеди, на источник учения. Он говорил: «Мое учение не мое, но пославшего меня». Он говорил об Отце. И поэтому, когда вы возвещаете истину, говорите, что плод того, о чем вы говорите, или истина, которую вы говорите, это не ваш плод, не вы ее придумали. Это пришло прямо с неба. Второе наблюдение, когда Иисус возвещал истину, Он указывал на распознаваемость истины. Еще раз повторю, на распознаваемость истины. Не только на источник истины, но на распознаваемость истины. Посмотрите 17 стих. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю?» Послушайте. Люди, которые хотят творить волю Бога, распознают истину, которую вы говорите. Они узнают, что вы говорите истину, а не ложь. Таким людям не надо будет доказывать, что Библия – это истина. Такие люди, слушая учение, обретают от Бога сверхъестественную способность понять и распознать, что учение – истина. Мы видим, как учение Христа разделяло людей на две группы. Одни люди, и сейчас, и в этом зале наверняка учение разделяет людей на две группы. Надеюсь, та группа, которая принимает учение, больше, чем та группа, которая отвергает учение. Так вот, послушайте, те, которые принимают учение Христа, они желают исполнить волю Отца на основании 17 стиха. Но те, которые отвергают учение, те люди, которые слышат проповедь и отвергают, тем самым они доказывают, что они не хотят исполнить волю Отца. Идея 17 стиха напрямую связана с идеей возрождения. Бог дает сверхъестественным образом желание людям желание людям исполнить волю и потом принимать учение. Все это достигается действием Духа Святого. Я вспоминаю время, когда впервые взял в руки Новый Завет. Я учился на 4-м курсе в военном училище. У меня было много времени, и друг мне или знакомый подарил мне маленький этот Новый Завет, и я стал его читать. Я читал главу за главой, книгу за книгой, и чем больше читал, тем больше понимал, что то, что там написано, пришло прямо с неба. Мне не нужно было доказательств ученых, мне не нужно было послушать каких-то высоких людей, которые могут сказать, да, действительно, Бог есть. Это пришло, я не знаю, откуда это пришло, на самом деле я понял потом, это пришло с небес, это убежденность, что Библию или Новый Завет, когда мы читаем, что эта истина, она пришла не от людей, это истина от Бога. Итак, чтобы защищать истину среди неверующих людей, указывайте на источник учения. Говорите о том, что не вы придумали это учение. Говорите о том, что учение пришло прямо от Бога сейчас сюда, на землю. Второе, указывайте на распознаваемость учения теми, кто желает исполнить волю его. То есть вы можете говорить и объяснять им, что если вы от Бога, вы услышите и поверите. Третье. Говорите о чистоте мотивов принесшего учения. Имеется в виду чистота мотивов Христа. Посмотрите 18 стих. Иисус продолжает и говорит, «Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему ему, тот истинен, и нет неправды в нем». Иисус говорит, «Я пришел на землю не как соискатель своей славы. Я пришел на землю не для того, чтобы поднять себя в ваших глазах. Я пришел на землю не для того, чтобы все работало на мой имидж. Я пришел на землю для того, чтобы поднять имя Отца, прославлять Отца, возвеличивать Отца». И это очень важное утверждение. Это очень важное утверждение. Дело в том, что все учителя до Христа и все учителя, которые приходили ложные, они всегда работали на свое имя, на свой имидж, на свое прославление. Они всегда хотели возвеличить себя. А Иисус очень мудро говорит, «Я пришел превознести Отца». Когда в вечности Иисус, Бог Отец, Дух Святой задумали сформировать Писание для нас, а я думаю, что был момент, когда они приняли решение, Они, конечно, истина, но они приняли решение, чтобы люди имели истину у себя в руках. И они, когда они задумали эту истину, они открыли эту истину людям. И любой, если мы сравниваем Библию с любым земным автором, какой бы он ни был высокообразованный и честный, в силу своего греховного сердца этот автор будет в той или иной мере приукрашивать или утаивать какие-либо факты из своей жизни или истории из жизни своих героев. Возьмите любую книгу, она несовершенна. Нету ни одной совершенной книги, кроме Библии. Везде есть какие-то неточности, несовершенства. Везде вы можете найти скрытые мотивы греховного сердца человека. Но когда читаешь Новый Завет, когда вы читаете Новый Завет, то многие постыдные факты жизни известных людей открыты. Бог не замазывает грехи людей. Слово Божие – кристально честная книга, потому что ее автор кристально честен и свят. Бог никогда не был заложником жажды греховной человеческой славы. Библия не писалась с целью прославить человека. Она не идеализирует человека, но представляет кого бы то ни было в реальном свете. Даже, казалось бы, такие личности, как Давид, Соломон, Моисей. Столько много можно положительного сказать о этих людях. Но у каждого есть в жизни достаточно греха, и Библия не молчит об этом. Библия не молчит об этом. Иногда я себя ловлю на мысли, Бог, ну зачем? Ну, Давид, ну хорошо начал. Ну зачем об этом говорить, как он упал, как он согрешил с Версавией? Ну было бы хорошо, хоть бы один человек, ну нормальный. Ну Соломон, ну начал хорошо, но потом взял, да 700 жен принял. Ну зачем? Зачем это было открывать? А вот почему. Когда мы меряем Писание своим сердцем, которое несовершенно, мы хотим приукрасить, замазать. Но когда Бог открывает истину, Он кристально честен. У Христа были чистые мотивы, Он пришел с чистыми намерениями. Поэтому, когда Иисус сказал в 18 стихе, посмотрите еще раз, «Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему ему, тот истинен, и нет неправды в нем». Тем самым Иисус подчеркнул чистоту своих мотивов. Он как бы говорил, «Мои мотивы чисты, вы можете доверять мне полностью. Я, в отличие от вас, не отравлен меркантильными желаниями, я не ищу выгоды себе». Все, что хочу сделать, все, что говорю и чему учу, все это продиктовано одним желанием прославить Отца. Я желаю прославить Отца. Итак, наш милосердный Господь еще раз дает шанс тем людям, которые собрались вокруг Него. Он еще раз возвещает им истину. Иисус Христос горит Евангелием. Он страстный проповедник. Он не говорит себе, ну не время, пора отдохнуть. Есть возможность, он говорит. Поэтому давайте, друзья, брать пример с Иисуса Христа. В том, как мы возвещаем истину, как горим мы истиной. Он не ищет оправданий для того, чтобы молчать. Он не думает, что благовестие не самое важное в момент отдыха или отпуска. Четвертое наблюдение. Христос, чтобы возвестить истину среди неверующих людей, говорит прямо об их ненависти к Нему. Иисус говорит прямо этим людям о том, что они фактически ненавидят Его. Послушайте, очень важный вывод. Неверующий человек, не принимающий учение Христа, послушайте, если вы сейчас не принимаете Христа, то это значит, вы ненавидите Христа настолько, что если представилась бы вам возможность, вы убили бы Христа. Каждый неверующий человек, не принимающий учение, ненавидит Христа настолько, что если бы у него предоставилась ему эта возможность, то он убил бы Христа. И вы скажете, ну это уже слишком, Володя. Я встречал много неверующих людей, которые равнодушны к Христу. Они не эмоциональны в отношении Христа, им все равно, есть Христос или нет, а ты говоришь, они хотят убить Христа. Ну хорошо, давайте прочитаем 19 стих. «Не дал ли, Иисус говорит, продолжает, не дал ли вам Моисей закона?» И далее он говорит, «И никто из вас не поступает по закону». И далее прямо в лоб, «За что ищете убить меня?» Очень прямо Иисус заявляет собравшимся в храме людям о их желании убить Его. И что они ответили? Посмотрите 20 стих. Народ сказал в ответ, «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя? Иисус, о чем ты говоришь? Мы хотим убить тебя? Да ты, наверное, одержим». Итак, Иисус говорит об их желании убить Его. Они говорят, «Да мы не хотим убить тебя». И вопрос вам, кто из них прав? Либо мы поверим Иисусу, либо мы поверим тем людям. Конечно же, мы верим в Христу. Христос видел их сердце. Это значит, они врали, они скрывали свои ложные мотивы или свои мотивы убить Его. Мы видим интересную ситуацию. Люди, которые недавно удивлялись учению Христа, восхищались тем, как Он знает учение, в сердце своем были убийцами. И при этом, как всякие убийцы, не хотели в этом сознаться. Еще раз повторю это утверждение. Неверующий человек ненавидит Христа смертельной ненавистью. Только для этой ненависти должно прийти время. Для этих людей, которые были вокруг Христа, пришло время через 6 месяцев. Вы помните, когда Иисус вошел в вербное воскресенье в Иерусалим? Потом, когда Его повели на Голгофу, что было? Что народ кричал и скандировал? Распять Его, кровь Его на нас и на детях наших. Предоставилась возможность, и они открыли свою сущность, что они ненавидят Христа до смерти. Смертельная ненависть ко Христу каждого неверующего будет видна в аду. На самом деле, когда люди попадут в ад, как вы думаете, что они будут там делать? уж точно не славить Христа. Согласны? Это значит, каждый неверующий, который попадет в ад и окажется в вечных мучениях, он будет ненавидеть смертельной ненавистью Христа. Люди в аду будут скрежетать на Бога, потому что страдания, которые они будут переносить, они будут ужасные. И чем больше они будут ненавидеть Христа, тем больше маховик страданий будет больше и больше раскручиваться. И так все больше и больше. Итак, очень простой вывод. Люди, не принимающие учение Христа, когда люди будут не принимать ваше Евангелие, говорите им, очень просто, знаешь, если ты не принимаешь истину, ты ненавидишь Христа смертельной ненавистью. Как? Ты что? Ну да, придет время, когда ты попадешь в ад, и тогда проявится твоя сущность, и ты будешь ненавидеть Христа до смерти. Это мы видим в книге Откровения, когда начнутся скорби, когда Бог начнет судить людей, которые останутся на земле и не примут истину, они будут страдать от ран и будут ненавидеть Бога. Это вы можете прочитать, как они будут проклинать Бога за эти ужасы, которые Бог пошлет в осуждении их грехов. Итак, мы приходим к выводу, что нейтральных людей по отношению к учению нет. Либо человек принимает учение, либо он отвергает, что равносильно смертельной ненависти ко Христу. И наш Господь, возвещая истину, говорит об этом собравшимся вокруг Него иудеям. И заканчивает Он свой ответ, обнажая их лицемерное сердце. Последнее наблюдение. И это можно применять тоже в благовестии. Пятое наблюдение. Возвещая истину, Христос говорил о лицемерии отвергающих истину. Иисус говорил о их лицемерии, Он сорвал покрывало, которым они укрылись. Посмотрите 24 стих, немножко вперед. Он им говорит, не судите по наружности, но судите судом праведным. Это значит, что смотрели на Христа, а не предвзято. Это значит, что они судили несправедливо Христа. А почему? Почему такой вывод сделал Христос? Дело в том, что, послушайте, каждый иудейский мальчик после рождения на восьмой день должен был быть обрезан. Обрезание пришло до закона Моисеева, еще от отцов, об этом Иисус здесь говорит в этих стихах. И так было повеление от Бога или указание, что нужно сделать обрезание. Но потом пришел закон, закон о субботе. Иудеи этот закон о субботе раскрутили до того, что они сказали, что нельзя делать вообще никакой работы, ничего нельзя делать в субботу. Помните, мы как-то изучали с вами, до какого безумия они дошли, безумие вообще, нельзя передвигать стул, если ты ходишь в обуви, где есть вбитые гвозди, ты совершаешь работу, ты должен ходить в обуви, где нету гвоздей, ты должен нести или катить такую тележку, которая не глубоко вминает землю, если она глубже вминает, ты совершаешь работу в субботу, значит, ты оскверняешь субботу, ты не должен носить продукты, если ты съел пол смоквы, то ты не совершил работу, если ты, вернее, поднял одну смокву, ты совершил работу, если ты подбросил смокву, это такой плод, который они ели, то ты не должен его ловить, потому что это работа в субботу, ты оскверняешь субботу, поэтому ты должен поймать эту смокву ртом и проглотить ее, и тогда ты не будешь виновен в осквернении субботы. И много разного безумия, которое они придумали. И Иисус напоминает им об этом, а вся эта история началась с того, что, помните, в субботу Он исцелил парализованного, и в тот момент иудеи возненавидели лютой ненавистью Христа, и они сказали, мы теперь убьем тебя, Христос, потому что ты нарушил субботу. Иисус сейчас поступает, Он нападает на них. Смотрите, что Он говорит им. Он говорит, напоминает об обрезании, и Он говорит такие истины. Если в субботу, посмотрите 23 стих, если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, Иисус спрашивает, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Послушайте, иудеи как бы не обращали внимания на то, что когда ребенок, рожденный за 7 дней до субботы, на 8-й день должен был обрезываться, они закрывали на это глаза и совершали обрезание. Но это была работа. И иудеи как бы не замечали этого. Они говорили, они не замечали этого ради ритуального обрезания. И теперь Иисус говорит, я всего человека исцелил в субботу. И вы возненавидели меня за это. Вы в субботу обрезываете, и ничего, все нормально. А я исцелил всего человека, и вы возненавидели меня лютой ненавистью. Иудеи смотрели на Христа лицемерно. Они смотрели и оценивали его лицеприятно. Если они не препятствовали исполнению, такой вывод, послушайте. Если иудеи не препятствовали церемониальному очищению части тела в субботу, как они могут выступать против исцеления всего тела человека в субботу? Таким образом, Иисус обнажает не только их лживые намерения, но также Он утверждает допустимость делать добро в субботу. Поэтому Он говорит, не судите по наружности, но судите судом праведным. Бог отменяет придирчивый, лицемерный суд иудеев. Итак, Иисус сорвал лживое покрывало собравшихся вокруг людей, за что они вскоре отправляют Святого Сына Божьего на эшафот. Но во всей этой истории есть другая сторона. На самом деле мы знаем, что Бог Отец допустил это. Он допустил, чтобы Иисус Христос зашел на крест. Он допустил это ради Своей славы и спасения нас, погибших грешников. Иисус пошел на крест ради тебя. Если ты знаешь о том, что учение, которое проповедуется сегодня с кафедры, учение, которое написано в Библии, имеет источник в небесах, если ты знаешь, что учение распознаваемо, это значит, что если ты желаешь исполнить волю, ты узнаешь из тысячи ложных учений, что христианское учение истина. Если ты знаешь, что не принимая учения, ты становишься смертельным врагом Христа, тем самым ты ненавидишь Христа до смерти. Если ты не принимаешь учения, то ты знаешь, что ты лицемерно судишь Христа. И при этом ты отвергаешь Писание. И что сказать? Это не будет длиться вечно. Для тебя точно не будет длиться долго. Придет момент, когда Бог поставит точку в твоей жизни. Придет момент, когда каждый отвергающий Христа предстанет перед Ним и склонит свое колено и с проклятием отправится в ад. И есть возможность покориться Евангелию сейчас тебе. Посмотри, Иисус, увидь, как любящее сердце Христа, Он идет в среду, где Его ненавидят. И сейчас, возможно, ты бунтуешь против Него, Он снова и снова напоминает тебе истину. И ты, может быть, остаешься самодовольным эгоистом. Но, наверное, пришло время тебе примириться с Богом. Хватит уже бунтовать против Него. Поставь точку ты. Не дожидайся, когда Бог поставит точку в твоей судьбе. И мы будем молиться сейчас церковью о том, чтобы Бог благословил тебя, если ты неверующий, и нас в том, как мы благовествуем. Благовествуем истину смело, дерзновенно. И если вы будете отлучаться из церкви, я хочу вас призвать к тому, чтобы вы не молчали, чтобы вы говорили о источнике истины, чтобы вы говорили открыто и смело людям о Христе, чтобы вы говорили о том, что не принимать учения, это значит становиться врагом Христу и смело говорить это Евангелие. Давайте встанем, помолимся. Господь, слава Тебе! Благодарны Тебе за эту возможность еще раз собраться вместе всей церковью, поклоняться Тебе, славить Тебя. Помоги нам, Господь, и дальше, вот сейчас, после проповеди, продолжать восхвалять Тебя должным образом. Убери мысли, которые отвлекают нас от поклонения Тебе, чтобы мы до конца служения были сосредоточены на истине, чтобы мы проверили свои сердца, сделали выводы, как исправить нашу жизнь, жизнь благовестия. Я знаю, что мы постоянно нуждаемся в питании от Тебя, в убеждении от Тебя, в том, чтобы мы могли смело вновь и вновь говорить о самом важном здесь, на земле. Ты даешь нам все необходимое, у нас есть кровь, пища над головой. Но это не для того, чтобы мы просто чувствовали здесь, на этой земле, себя хорошо. Ты дал нам все необходимое для того, чтобы мы были инструментом в Твоих руках, для того, чтобы мы были рупором Евангелия. Я поэтому прошу Тебя, чтобы каждый человек в нашей церкви, каждый человек был огнем в этом мире, огнем истины. Я прошу Тебя, Господь, снабди каждого силой и смелостью возвещать Евангелие там, где бы он ни был. Слава Тебе, поклонение, великий Бог. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!